Глава 13. Битва при Анварде. Около 11 отряд двинулся на запад, горы были от него слева. Колин и Шаста скакали сзади, прямо за великанами. Люси, Эдмунд и Перидан были заняты планами предстоящей битвы. И хотя Люси спросила, а где Шалопай принц? Эдмунд ответил, впереди его нет, это хорошо. Шаста и Колин разговаривали о своих приключениях. Шаста рассказала, что в верховой езде его научил конь, и что поэтому он не знает, как пользоваться уздечкой. Колин ему объяснил, рассказав попутно о том, как они тайно отплыли из Тажбаана. «Где королева Сьюзан?» – вдруг спросил Шаста у Колина.
«В Карпаравелле», – ответил Колин.
«Люси у нас не хуже мужчины, ну, не хуже мальчика. А Сьюзан больше похожа на молодую даму. Ей не интересно ходить на войну, хотя она здорово стреляет из лука».
Тропа стала уже, справа открылась пропасть. «А я шел здесь вчера», – подумал Шаста и вздрогнул. «Вот почему лев был рядом. Он был между мной и пропастью».
Когда одолели перевал, перед ними открылась Орландия, голубая и зеленая, а за нею вдалеке желтая полоска пустыни. Отряд, который мы можем назвать и войском, остановился, и Шаста только теперь увидел, сколько в нем говорящих зверей, похожих на огромных кошек. Они расположились слева, великаны справа. Отойдя, великаны стали доставать что-то из своих заплечных мешков и ненадолго присели. Шаста увидел, что они берут в военный поход – пару страшных тяжелых сапог, усеянных со всех сторон стальными шипами до самых колен. Затем они положили на плечи свои чудовищные дубины и замаршировали на боевую позицию. Лучники с королевой Люси рассеялись цепью в тылу, согнули луки и стали проверять тетивы. Все готовились к сражению, все молчали. Было очень торжественно и очень страшно.
«Я тоже здесь, я буду сражаться», – думал Шаста.
Откуда-то доносились возгласы людей, медленные глухие удары.
«Таран, боевой таран», – прошептал Колин. «Они хотят выбить ворота».
Теперь даже Колин посерьезнел.
«Почему король Эдмунд не начинает?» – спросил он. «Разве можно просто так стоять и слушать это? Слишком завораживает».
Шаста кивнул, надеясь, что по нему не видно, как он испуган. И тут пропела труба. Отряд пошел рысью, знамя развивалось, а внизу вскоре показался небольшой замок со множеством башен. Ворота были закрыты, мост поднят. Человек 50 колармийцев били в стену большим бревном. Завидев отряд, Рабадаш и все его воины мгновенно вскочили в седла. Оба отряда устремились навстречу друг другу. Все мечи обнажены, все щиты на изготовку, все молитвы произнесены, все зубы стиснуты.
«Если испугаешься своего первого боя, навсегда останешься трусом, сейчас или никогда», – почему-то подумал Шаста.
Когда войска смешались, он уже ничего не понимал и не думал. Но мы расскажем не о том, что видел он, а о том, что видел в пруду под развесистым деревом отшельник, рядом с которым стояли лошади и Аравита. Дело в том, что именно в этот пруд смотрел отшельник, когда хотел узнать о происходящем в мире за стенами его уединенного обиталища. В этом пруду, как в зеркале, он мог видеть происходящее на улицах городов, расположенных намного южнее Тажбаана, и на кораблях, идущих к стране Вечной Зари за далекими семью островами, и то, как дикие звери и разбойники подстерегают путников в великих западных лесах между долиной Фонарного Столба и Тельмаром. Так вот, в день битвы при Анварде отшельник почти не отходил от своего пруда даже для того, чтобы попить или поесть, поскольку знал, какие важные события совершаются у подножия Орландии. Равитые лошади тоже смотрели туда. Они почти сразу догадались, что это волшебный пруд, ведь в нем не отражались ни дерево, росшее над ним, ни небо. Поверхность пруда была покрыта как бы паром, в котором постоянно переливались многоцветные отражения. Тени и отблески того, что происходило в его глубинах. Но девочка и спутники были не в состоянии видеть в нем ясно и отчетливо. Отшельник обладал таким зрением, поэтому время от времени говорил им, что он видит. Совсем незадолго перед тем, как Шаста вступил в свой первый бой, слова отшельника были такие.
«Я вижу одного, нет, двух, трех орлов, кружащих над вершиной взвихренной головы. Один из них старше всех орлов нашего мира. Его бы не было, если бы не предстояла битва. Смотритесь, Он то почти падает на Анвард, то взмывает над взвихренной головой и устремляется вниз на восток. «Так, теперь я вижу, чем занимались Рабадаш и его люди весь этот день. Они срубили огромное дерево и теперь тащат его к замку. Это будет таран. Провал вчерашнего ночного штурма кое-чему научил их. Конечно, разумнее было бы сделать штурмовые лестницы, но Рабадаш нетерпелив. Безумец. Ведь после неудачи с первой атакой ему надо было бы сразу убираться в Ташбаан. Вся его затея строилась на неожиданности. Таран уже перед воротами. Люди короля Лума не жалеют стрел. 5 калармейцев упали, но таких будет немного. Они прикрылись щитами. Рабадаш выкрикивает команды. С ним самые преданные вельможи, надменные тарханы из южных провинций. Я могу видеть их лица. Вот Ердгасерт из заплечного замка, а вон скрещенноруки, Грисблиф, Спесив, Деланот. А длинный тархан с рыжей бородой, Гордив Мыслебесийский. «Клянусь гривой, это же Нероден, мой прежний хозяин!» – заржал Гуко.
«Да тихо ты!» – шикнула Аравита.
Вот и таран пошел в дело. Мне кажется, глядя на него, что я даже слышу его жуткие удары. Бум-бум! Какие ворота могли бы перед ним устоять? «Стойте!» На взвихренные вспугнулись птицы, ее стало не видно от их крыльев. «Подождите, подождите, не пойму. Вон, там!» Весь восточный склон сверкает от лад всадников, но почему ветер не развивает их знамена? Они вскочили на коней и вот уже спускаются. Ну и шум же там, я думаю. Но кто же это скачет с горы? Какой галоп! Да, алый лев! Кто не знает это знамя? Нарния! Нарния! Вот и король Эдмунд, королева Люси и лучники, и, конечно, коты.
«Коты?» – переспросила Рави.
«Да, огромные коты, то есть леопарды и прочие. Они сейчас нападут на коней. Так, тархистанские кони злые и безумные, они мечутся. Коты вцепились в них. Рабадаш посылает в бой еще 1000 всадников. Вот и король Эдмунд, вот лорд Перидан. И какие-то дети. Как же это король позволил им сражаться? Великаны на правом фланге творят чудеса. Один упал. Ему попали в глаз. В середине ничего не разберешь, слева яснее. Хвала Эслану, это же принц Корин и ваш друг Шаста. Однако они похожи, как две капли воды. Корин сражается, как истинный рыцарь. Он убил калармийца. Немного вижу в центре. Рабадаш и Эдмунд почти было сошлись, но между ними опять кто-то вклинился.
«А Шаста?» – спросила Равита.
«О, бедный, глупый, храбрый мальчик!» – воскликнул старец. «Он ничего не умеет, он не знает, что делать со щитом, а уж с мечом!» «Нет!» – вспомнил, размахивает во все стороны, чуть не отрубил голову своей лошадки. «Ну, меч вывели. Как же его пустили в битву! Ах ты, дурень! Упал!»
«Убит?» – спросили все трое сразу.
«Не знаю», – отвечал отшельник. «Кошачьи свое дело сделали. Коней у калармийцев теперь нет. Кто погиб, то ускакал. А коты опять бросаются в бой. Они вскочили на спину этим старанам. Таран валяется на земле. Прекрасно. Ворота открываются. Сейчас выйдут орландцы. Вот и король Лун. Слева от него Дар, справа Дарин, за ними Тарн и Коли, брат его Корин. 10, 20, 30 рыцарей. Калармийцы бросились на них. Король Эдмунд гонится за длинным с красной бородой. Так, отрубил Неродену голову. Десятки врагов удирают, а вот этим бежать некуда. Слева коты, справа великаны, впереди Лун, сзади Эдмунд. Король Эдмунд борется с Венедом. Он побеждает. Он уже у ворот замка, он победил.
О, король упал.
Нет, поднялся. Враги сдаются один за другим. Дарин убил Гордива, а вот уже лежат Грисблиф и Спесив. Не видно Рабадаша. Убит, наверное. Битва кончилась, но король Лун еще с кем-то бьется. Тот сдался. Ну, теперь все. Враги побеждены. Когда Шаста свалился с коня, он подумал, что совсем пропал, но оказывается, кони даже в битве стараются не наступать на упавших людей, а уж если это случается, то делают это как можно аккуратнее. Прошло кошмарных минут 10, и Шаста обнаружил вдруг, что нигде рядом лошадей нет, и что шум боя, вообще шуму кругом не стало меньше, умолк. Он сел и осмотрелся. Хотя он совсем не разбирался в сражениях, даже ему стало ясно, что поле битвы осталось за орландцами и нарницами. Оставшиеся в живых калармийцы все были в плену,
Король Эдмунд и король Лун пожимали друг другу руки через таран. Лорды взволнованно и радостно беседовали о чем-то, и вдруг все засмеялись. Шаста вскочил, хотя рука у него сильно болела, и побежал посмотреть, чему они смеются. Увидел он нечто весьма странное. Принц Рабадаш висел на стене замка, яростно дрыгая ногами. Кольчуга закрывала ему половину лица, и казалось, что он с трудом надевает тесную рубаху. На самом деле случилось вот что. В самый разгар битвы один из великанов наступил на Рабадаша, но не раздавил его, к чему стремился, а только разорвал кольчугу шипами своего сапога. Таким образом, когда Рабадаш встретился с Эдмунтом у ворот, на спине у злосчастного принца была дыра. Эдмунд теснил его к стене, и, наконец, тот спрыгнул на ее выступ, чтобы поразить врага сверху. Ему казалось, что он ужасен и велик. Одно мгновение это казалось и другим. Он крикнул: «Таш разит метко!», но тут же отпрыгнул в сторону, испугавшись летящих в него стрел, и повис на крюке, который за много лет до того вбили в стену, чтобы привязывать лошадей. Теперь он болтался, словно рубашка, которую вывесили сушиться.
«Вели меня снять, Эдмунд!» — ревел Рабадаш. «Сразись со мной, как мужчина и король! А если ты слишком труслив, вели меня прикончить!»
Король Эдмунд шагнул к стене, чтобы самому снять его, но король Лунд встал между ними.
«Разрешите, ваше величество!» — сказал Лун Эдмунду и обратился к Рабадашу. «Если бы вы, ваше высочество, бросили этот вызов неделю назад, ни в Нарнии, ни в Орландии никто от короля Питера до говорящего мыша не отказался бы. Но вы доказали, что вам неведомы законы чести, и рыцарь не может скрестить с вами меч. Друзья мои, снимите его и унесите в замок».
Не буду описывать, как кричал, бронился и даже плакал от злости принц Рабадаш. Он не боялся пытки, но боялся смеха. Ведь до сих пор ни один человек не смеялся над ним. Корин тем временем подтащил к королю Луну упирающегося Шасту и сказал: «Вот и он, отец».
«А, и ты здесь?» — сказал король принцу Корину. «Кто тебе разрешил сражаться? Ну что за сын у меня?»
Но все, в том числе и Корин, восприняли эти слова скорее как похвалу, чем жалобу.
«Не броните его, государь», — сказал лорд Перидан. «Он просто похож на вас. Да вы и сами бы огорчились, если бы он...»
Но король Лун, к вящему удивлению Шасты, как бы не услышал этой речи. Склонившись к нему, Лун крепко по медвежье обнял Шасту, потом схватил за плечи и поставил рядом с Корином.
«Смотрите, друзья мои!» — крикнул он своим рыцарям. — Кто еще сомневается?
Но Шаста и теперь не понял, почему все так пристально посмотрели на них и почему все так радостно крикнули: «Да здравствует наследный принц!»